В прошлый раз мы говорили о Карфагенской церкви и о ее светилах. Закончили мы святым Киприаном Карфагенским и говорили о его городе Карфагене и о христианстве там, и о положении церкви в то время. Сейчас настала пора поговорить немножко об Александрийской церкви и об ее известных учителях, о святом Клименте Александрийском и дальше Оригене. Но до этого, чтобы немножко представлять себе, что такое Александрийская церковь, необходимо поговорить о самом городе Александрии, втором по величине городе Римской империи, громадном космополитическом центре, который был основан в 331 году до Рождества Христова Александром Македонским и мгновенно ставшим центром Египта, да и, в общем, самым главным городом на всем этом большом пространстве. Александрия была столицей эллинизма и центром блестящей интеллектуальной жизни. Можно сказать, она не просто была столицей эллинизма, а даже родиной эллинизма, такого культурного явления, которое возникло в результате завоевания Александром громадных территорий на Востоке. Город лежал на стыке двух континентов – Азии и Африки. И всегда его характерной чертой было смешение множества цивилизаций. На него свой отпечаток наложило и древнеегипетское наследие, и близость ближневосточных обществ, и греческая культура, и римская государственность. И вот все это дало начало такому плавильному котлу Александрийскому, в которую вошли очень много элементов и дало такой вот уникальный культурный сплав. В самом городе говорили по-гречески, а в Египте вокруг города говорили по-коптски. То есть это коптский язык, он произошел от древнеегипетского. Само слово «копт» – это как бы искаженное название Египта. При царях Птолемеях была открыта знаменитая школа-университет, которая называлась музеем, от греческого слова «муза», покровительница наук и искусств. Музей и библиотека, которая при нем находилась, стала самым известным научным центром и самым престижным учебным заведением во всем тогдашнем мире. В Александрии также издавна поселились иудеи со своей религией, мы про это говорили. Собственно, еще со времени Иосифа евреи были в Египте, и с тех пор, собственно, они там жили постоянно. Вспомним, что именно в Александрии работал великий еврейский философ Филон. Христианство, по всей видимости, пришло в Египет еще в первом веке, но у нас до половины второго века практически нет никаких сведений об египетском христианстве. Распространялось оно чрезвычайно быстро. Уже к IV веку почти все население Египта стало христианским. По всей видимости, происхождение египетской церкви было связано непосредственно с апостольской проповедью. Климент Александрийский говорит о том, что начало египетской церкви положил апостол Марк, ученик Петра и апостол из 70. Ну, конечно, египтяне помнили очень хорошо, что в их стране побывало святое семейство, все места пребывания святого семейства стали сразу центром паломничества. Но, впрочем, на Востоке, поблизости в Палестине, было много гораздо более знаменитых святых мест, поэтому, надо сказать, это, собственно, места пребывания святого семейства не были столь известным центром международного паломничества, скорее, внутри египетским. Мы знаем в некотором таком пристрастие египетских христиан к регоризму. И вот, в частности, там был среди них распространен инкратизм, то есть отрицание брака и мясоедения. И также мы знаем, что они очень увлекались аллегорическим способом толкования Писания, аллегорическим способом экзегезы. Со II века в Александрии действовала школа оглашенных или катекуменов. Такие школы, собственно, они существовали во многих общинах, там, где, вот, собственно, оглашенные, о чем мы говорили в прошлый раз, для подготовки оглашенных, где они готовились. Но Александрийская школа была особой, известной во всем древнем христианском мире. Ее поочередно возглавляли самые знаменитые богословы христианского мира, такие как Пантен, потом Климент Александрийский и потом Ориген. Постепенно школа сделалась блестящим академическим заведением, своего рода даже университетом, которое давало широкое энциклопедическое образование, включая греческую философию, начатки естественных наук, а не только, так сказать, подготовку к крещению. Среди ее ректоров были не только клирики, но и миряне-интеллектуалы. Все это изменилось только в IV веке, когда архиепископы, возглавлявшие Александрийскую церковь, сами, будучи блестящими богословами, взяли под свой контроль богословскую и интеллектуальную жизнь школы. широта образования энциклопедического, которого давала вот эта Александрийская школа, она была необходима, прежде всего, с миссионерскими целями, для того, чтобы обратить египетских интеллектуалов, александрийских интеллектуалов, которые глубоко, так сказать, пребывали в греческом философском, в эллинском философском наследии. Ну и для того, чтобы объяснить христианское богословие грекам, необходимо было изучить их способ мышления и их образ мышления, их тот интеллектуальный багаж, который они несли и которым они столь гордились. И именно здесь, в Александрийской школе богословов, стали применять аллегорический метод экзегезы. То есть именно мы говорили о том, что очень сложно было грекам объяснить, чем важна Библия, когда она настолько для них непонятна и настолько кажется варварской. Но если говорить, что на самом деле под этими событиями имеется в виду нечто другое, что-то есть некий тайный смысл, в котором очень интересно копаться и который разгадывать как ребус, то это, конечно, могло вызвать такой интерес греков, и александрийцы этим пользовались. Но, конечно, этот метод, если им злоупотреблять, он может увести очень далеко. Есть определенная опасность, когда аллегоризируется все, даже малейшие детали, собственно, сам уже смысл текста делается неважным. Важно только придумать, как можно еще его самым интересным образом истолковать и какой еще глубокий смысл можно туда внести. То есть Писание представляется чем-то вроде криптограммы, какого-то, я не знаю, пляшущих человечков, которых нужно отыскать ключ. И дальше, соответственно, как Шерлок Холмс отыскал ключ к криптограмме из пляшущих человечков и важное послание. То есть, и тогда получается тоже такой христианский элитизм, что Писание, смысл его сокрыт от простых смертных, и только особо посвященные учителя могут в него проникнуть. Ну вот особенности такого александрийского мышления, они ярко выражены в личности писаний Климента Александрийского, которого полностью звали Тит Флавий Климент. Его годы 150-й год примерно до где-то 215-го. Его биография нам почти что неизвестна, кроме того, о чем он сам упоминает в своих собственных писаниях, но в своих собственных писаниях о себе он пишет очень-очень мало. Его писания, которые дошли до нас, состоят из толкований некоторых евангельских историй, заметки о валентиновском гностицизме и такая серьезная трилогия, которая состоит из трех книг: «Увещевание к язычникам», «Педагог» и «Строматы». Последнюю часть этой трилогии он так и не закончил. Родом он был из Александрии, Климент. Родом он был не из Александрии, точно никто не знает, где он родился, но считается, что, вероятнее всего, это было в Греции, возможно, в Афинах. Хорошее знакомство его с языческой мифологией позволяет предположить, что родители его были язычниками. И поскольку он был очень образованным человеком, то это также позволяет предположить, что семья была богатой и знатной, которая могла дать сыну столь блестящее образование. По всей видимости, его обращение в христианство было сродни обращению святого Юстина философа. Он много путешествовал, по примеру многих своих состоятельных сверстников, и по странам и Востока, и Запада, и во время путешествий встречался с самыми различными учителями, внимал их мудрости. И одним из таких известных учителей был сицилиец Пантен, который преподавал в Александрийской школе. В Александрии он с ним познакомился, увлекся его лекциями и остался там на 12 лет. Там он принял христианство и после смерти Пантена наследовал ему в качестве главы школы. По своим культурным интересам, по своему характеру святой Климент, он такая полная противоположность Тертуллиану. Насколько Тертуллиан так резок и непримирим, настолько святой Климент Александрийский, он спокоен и, так сказать, цивилизован и открыт к внешнему миру. Но вот за этой его такой внешней открытостью, за его аргументом, видно горение не меньшее, чем у Тертуллиана. У Климента мы можем очень мало прочитать о внешней стороне жизни церкви, в которой он жил. Он даже александрийского епископа Димитрия ни разу не упоминает. О внутреннем развитии общины мы также не знаем. Как святой Юстин философ, он проделал большую часть своей работы в мирском сане, оставаясь учителем христианской философии. В 202 году, во время гонения в Септимии Севера, ему пришлось покинуть Александрию, и по некоторым свидетельствам он был рукоположен в пресвитеры около 215 года, незадолго до своей кончины. И умер он примерно в том же году. В некоторых западных мартирологах он именуется святым, хотя его почитание в греческой церкви нам ничего не известно. Но, тем не менее, древние писатели к нему относились с большим почтением, называли его не иначе как преподобнейший и священный муж. Его произведения, они скорее увещевания Это вот в первую очередь увещевание к язычникам, это полемика против язычества и христианская полемика против язычества. Педагог – это такой учебник этических норм и правильного поведения для новообращенного христианина. Нравственное содержание христианства он там раскрывает. А строматы – это своего рода такого философские заметки о христианстве. Строматы – это, вот, скажем, такой стиль, который был очень популярен в то время. Он, скажем, вот, похож на стиль писания философа Розанова. Он состоит из отдельных кусочков, из отдельных мыслей, из отрывочков, которые, казалось бы, так вот просто накиданы вместе. На самом деле, в их размещении один за другим есть определенный смысл, они раскрывают ту или иную тему. Такой жанр был в то время довольно популярным в языческих писаниях, и Климент им воспользовался. Главным образом, потому что она также не только из-за литературной моды, но она подходила к его цели. Так, не предписать, а намекнуть, указать издали, дать возможность читателю самому подумать, догадаться, поразмыслить. И для того, чтобы, так сказать, тоже не метать бисер перед свиньями, чтобы неподготовленному читателю не предоставилось бы важной христианской истины, а так намекнуть, и дальше, чтобы человек самим умом доходил. Ну и вообще он считал, что религиозный язык должен быть родственным поэзии. И поэзия всегда не говорит прямо, а скорее раскрывает через образы. Основной задачей Климента, как и других апологетов, было сделать христианство понятным и доступным современному ему эллинскому миру, проложить мост между христианской верой и греческой философией, объяснить соотношение между верой и знанием. И, похоже, именно вот Пантен, учитель его, помог ему нащупать к этому путь, и он дальше по нему следовал. Ко времени начала работы Климента в Александрии местная церковь очень занимала оборонительную позицию по отношению к греческой философии. Скорее, она так с подозрением враждебности относилась и к литературе, к языческой, и к философии. Гностицизм сделал философию подозрительной. Языческая религия настолько она пронизывала классическую литературу, что тоже многие христиане не могли ее воспринимать. То есть трудно было, собственно, отделить гуманитарное образование от обучения языческим мифам. Климент успокаивал опасения читателя, такого осторожного христианского читателя, и доказывал, что философия не только не являлась основой для гностицизма, но и давала метод борьбы с самим гностицизмом, потому что правильное воспитание ума опровергало гностицизм. Он говорил, что хотя гностики говорили о высшем разуме, но не слишком упражняли свой собственный. Поэтому если изучать настоящую философию, то настоящая философия приводит только к истинному знанию и опровергает гностицизм. Согласно Клименту, часть христианского учения содержалась и в язычестве, так же, как и философия. Она не противоположна Евангелию на все 100%. И то, и другое стремится к достижению высшей истины. И просто христианство, оно намного превосходит язычество, и библейское откровение намного превосходит философию. Но учителя, философы и даже, собственно, древние философы, они во многом предвидели откровение и готовили греческий ум как раз к принятию этого откровения. В одном месте Климент даже утверждает, что Платон, он грешил плагиатом, что он каким-то образом ознакомился с учением Моисея и позаимствовал много оттуда, не сообщив об этом. В другом месте он пишет, что греческая философия, она так же, как из Моисеев закон, была дарована грекам как путеводитель ко Христу и как ограничитель греха. И интересно, что и сегодня в греческих церквах иногда в притворе изображаются Платон и Аристотель как путеводители, как учителя, которые помогли впоследствии грекам принять библейское откровение. Это, собственно, тоже мысли святого Климента, то есть, что философия была тем же детоводителем, вот как для греков, как для иудеев был ветхозаветный закон. Скажем, апостол Павел называет педагогом, то есть детоводителем ветхозаветный закон для иудеев, но вот для греков был свой путеводитель. Климент очень хорошо понимает затруднения, которые порождают столкновение образованных греков с таким простым и внешне незамысловатым стилем писания. В одном из отрывков он дает резюме нравственного учения Нагорной проповеди в переводе на язык неопифагорейской гномической мудрости. При этом он все-таки ощущал необходимость, что нужно успокоить самих христиан, которые могли бы соблазниться этим отрывком, и указать им, что форма не столь важна, что главное вот содержание, что содержание он дает то же самое. Высшая жизнь в духе для Климента значит нравственность и духовное возрождение. Но при этом, нужно подчеркнуть, он очень, так сказать, человечен. В отличие от того же Тертуллиана, он призывает к умеренности. Он не призывает к отказу от всего. Он призывает к умеренности и к благоразумию. То есть он, скажем, мне особо, может быть, стоит отметить обсуждение вопроса о супружеской жизни и безбрачии, который был очень остр в раннем христианстве. То есть в распущенную такую атмосферу позднего античного греко-римского общества христианство внесло две совершенно новые, такие неслыханные идеи. Идею единственности супружества и идею безбрачной жизни, которые были одинаково чужда и иудаизмом, и эллинизмом. Но при этом христианские писатели иногда все-таки настаивали даже над превосходством безбрачия над супружеской жизнью. А Климент, он как раз активно восставал против гностических утверждений, что половая близость либо не имеет никакого отношения к высшей духовной жизни, либо ей противоречит. Он относился с большим уважением к людям, которые избрали безбрачие, но при этом он отвергает взгляд на брак как на более низкое духовное состояние. То есть само по себе безбрачие, пишет Климент, не может быть добродетелью, потому что само по себе, что оно может быть мотивировано и просто эгоизмом, когда человек не хочет ни о ком заботиться. А христианская жизнь заключается в исполнении воли Божией и в мудрости, чтобы эту волю распознать. Жизнь в браке может быть не менее добродетельной, чем безбрачие, но и во всяком случае не менее трудной и ответственной. Также Климент отвергает мнение, что христиане обязаны воздерживаться от животной пищи и вина. Это, он считал, вопрос индивидуального выбора, а не всеобщего запрета. В общем, это интересный его отдельный труд, который предназначен для христиан, которые не знают, как правильно использовать свои деньги, и находятся в затруднении из-за абсолютности требований Господа к богатому юноше. Если хочешь быть совершенным, продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной. Климент, он разрабатывает программу для богатых новообращенных в Александрийской церкви, которая накладывает на них такое обязательство скромности жизни и самоограничения. То есть он был против любой роскоши, выставления богатства на показ, но при этом само богатство он не считал проклятием и считал, что хоть скоро у человека есть эти средства, он может принести, при помощи этих средств принести много добра. Климент вполне допускал второе покаяние для отпавших, и в то же время у него были высочайшие, выдвигал высочайшие нравственные требования для всех христиан. Вот, собственно, таково учение Климента Александрийского. Но нужно сказать, что в попытке выразить христианство языком греческой философии он часто все-таки выходит за догматические границы православия. Например, в той настоятельности, в которой Климент подчеркивает снова и снова роль знания, гнозиса, отражается такой интеллектуализм его религиозного мышления. То есть, несмотря на оговорки, все же у него проскальзывает, что настоящая, собственно, полнота знания доступна только элите. Несмотря на то, что такие в учении Климента следы гностицизма находятся, но все-таки нужно проводить различия между гностиками, такими как Валентин и Василит, которые порвали с церковью и основали свои собственные сообщества, и Климент, который всегда оставался в общении с церковью и внес значительный вклад в ее предание. Собственно, тут вот нужно, может быть, немножечко поговорить о том, что есть некое такое напряжение в церковной жизни между двумя началами, между иерархией и такими харизматическими проповедниками. У святого Климента это встречается, у него перевес скорее в сторону таких харизматических проповедников, но вообще-то это напряжение есть, и оно нормальное и здоровое. То есть, с одной стороны, если церковь построена, так сказать, на уважение только одним харизматическим проповедникам, это, с одной стороны, замечательно, потому что когда человек движим духом, вдохновлен, то он может за собой повести многих. Но, с другой стороны, встает вопрос преемственности. И потом, как бы, ни один харизматический проповедник не может быть все время в духе. И тогда опять что-нибудь либо там имитировать дух, либо каким-то образом что делать еще. Другой принцип устройства – это такой вот строго иерархический. Когда есть четкая преемственность от одного поколения к другому, есть иерархическая структура, достаточно жесткая, которая неподвижна, она гарантирует действительно вот это вот такое продолжение и преемственность, но, с другой стороны, есть опасность утраты духа, и когда просто все заменяется таким формализмом. Римо-католическая церковь, она как раз скорее склоняется вот к такой формальному преемству, к иерархической, к примату иерархизма, который, собственно, превосходит все. А православная церковь сохраняет вот это вот напряжение между двумя началами. То есть у нас есть и иерархизм, и есть вместе с тем, скажем, старцы, или такие вот харизматические лидеры, которые там даже чаще всего и не епископы, и часто бывают и не священники, даже миряне, но у которых есть очень такой значительный авторитет. И вот это вот как бы такое напряжение, иногда бывают конфликты, несомненно, но это напряжение – это здоровое и естественное напряжение, в котором мы существуем между этими двумя началами. Собственно, потому что, понятно, знание истины, оно не является прерогативой ни лиц, которые занимают высокие административные должности, ни тех, кто успешно получил высшее богословское образование, защитил кандидатскую там, и магистерскую диссертацию и так далее. То есть утверждение, что существуют люди, которым недоступно знание церковного предания, если они не находятся вне тех или иных храмов, конечно, мы не можем принять. Это гностическая ересь. Такое разделение, как в римо-католической традиции, когда все верные делятся, с одной стороны, на церковь учащую, и с другой стороны, на простых верующих, у нас, собственно, никогда не было принято. Дух соборности всегда, собственно, нас поддерживал убеждение, что истина принадлежит Богу, которая открывает ее всем людям, вне зависимости от их клерикального статуса. Это, собственно, очень важно, что у нас это есть. Сам же Климент Александрийский всегда хотел быть и был членом церкви, и многие его высказывания полностью, несмотря на ошибки его, другие полностью согласуются с настоящей православной экклезиологией. Вот он пишет: «Есть единая истинная церковь, настоящая древняя церковь, которой принадлежат все праведники, исполняющие божественные повеления. Эта единая церковь насильственно расколота еретиками на многие секты. По существу, в идеале, по происхождению, по превосходству мы говорим, что эта древняя кафолическая церковь – единственная церковь. Волю единого Бога через единого Господа Христа эта церковь приводит к единству веры, которая согласуется с соответствующими заветами или, скорее, с одним заветом, заключенным в различные времена». Превосходство церкви, равно как и источник ее организации, зависит от ее абсолютного единства. Она намного выше всего на свете, и нет ей ни соперников, ни равных. Есть одно учение апостолов и также одно предание. Вот просто замечательные слова святого Климента. Преемником Климента Александрийского в катехетической школе стал Ориген. Его годы 184 по 254 год. Роль Оригена в истории христианства невозможно переоценить. По праву его называют основателем христианского богословия. По своим интеллектуальным дарованиям, по объему проделанной работы, он на голову выше всех первохристианских мыслителей. Он был великим христианским философом, который впервые предпринял серьезную попытку систематического объяснения христианства в категориях эллинской мысли. Это Ориген. Он считал, что церковь, если она утрачивает контакт с людьми, спасение которых является ее миссией, то церковь тогда отказывается от своей кафоличности и превращается в секту. Первую попытку сформулировать христианство в категории эллинской мысли до Оригена сделал Климент Александрийский. Учение его окрашено определенной склонностью к гностицизму. Ну, то есть, вообще всегда переложение любой целостной системы взглядов на другой язык, оно чревато опасностью утраты или искажения смысла. Это неизбежные такие потери. При том, что мы признаем в Оригене одного из величайших богословов церкви, которое повлияло на все дальнейшее развитие христианской мысли, нужно признать, что все-таки на своем поприще переложение церковного учения на язык эллинской философии, на этом поприще он преуспел не вполне. То есть его учение во многом отклонилось от смысла, от первоначального смысла христианского откровения. В нем очень много ошибок. Кроме того, в более поздние времена оригенизм, то есть те люди, которые расследовали скорее ошибкам Оригена, чем его как бы основной интуицией, потому что интуиция у него была правильна, оригенизм дал начало многим другим разнообразным течениям и ересям, и сектам, совершенно уже несовместимых с православием. Но, тем не менее, величие личности самого Оригена невозможно отрицать и как замечательного христианского мыслителя, и просто как очень такого симпатичного человека. Ориген был, конечно, внимательным очень читателем и учеником Климента. Даже один из его ранних трудов назывался тоже «Строматы», как и в книгах Климента. Но по складу ума Ориген очень сильно от Климента отличается. Климента характеризует такое радостное, светлое восприятие мира. Ориген гораздо более аскетичен. Он считал, что нужно отрекаться не только от злого, но и от хорошего, если хорошее может стать преградой к достижению высших целей. Конечным результатом человеческого существования он видел постижение Слова Божия. Ориген очень хорошо и глубоко знал классическую греческую литературу и поэзию, но не очень любил про это говорить и вообще это кому-либо открывать. Возможно, у него, собственно, не было особого времени на всякие тонкости. Он горел желанием принадлежать церкви и защищать ее от всех ее врагов, от иудеев, от еретиков и от язычников. Он был поразительно работоспособен. тщательно изучал философию, особенно свое возлюбленное Писание, которое он знал от корки до корки. Собственно, никто в истории, наверное, не знал Писание так, как Ориген. Практически все Писание знал наизусть. Но тут это, конечно, сослужило ему такую не очень хорошую службу, потому что он очень так гордился своей памятью и не всегда сверял свои цитаты. И поэтому как раз у него есть небольшие разночтения в цитатах, в евангельских цитатах. И ветхозаветных цитатах. Имя Оригена, рожденное от бога Ора или Гора, показывает на его египетское происхождение. Он был, собственно, первым из отцов церкви, который родился в христианской семье. В 202 году, во время гонения Септимия Севера, погиб его отец Леонид. Ориген тоже рвался принять мученическую кончину, но мать спрятала его одежду, и он постыдился выйти на улицу без одежды и не смог выйти из дому. И начал он зарабатывать преподаванием грамматики и риторики, и таким образом кормил мать и братьев. Он стал миссионером среди столичной интеллигенции. С 18 лет он преподавал в Александрийской школе огласительной. Стремился вести, особенно в юности, очень так был такой юношеский максимализм. Он стремился вести крайне аскетический образ жизни. И Евсевий Кесарийский передает слухи, что Ориген даже вот в ранней своей молодости оскопил себя, буквально истолковав слова Христа о том, что тот, кто делает себя скопцом ради Царства Небесного, вот понял их буквально. Но в это можно поверить, потому что в ранней церкви такие вот экстремисты были. Но интересно, что в своих библейских толкованиях, более поздних, сам Ориген резко выступает против буквального понимания этого отрывка. Но тут либо, возможно, он просто раскаивается, несомненно, в том, что он сделал в юности, либо действительно это были лишь слухи, которые его враги распространяли. Но сейчас мы точно не знаем. Под руководством учителя школа катехетическая разрасталась и приняла такой характер интеллектуальной вольницы. И, возможно, в этом корень сложных отношений между Оригеном и епископом Димитрием, который стремился упорядочить церковную жизнь в Александрии. В 212 году Ориген совершает поездку в Рим, где подружился с святым Ипполитом, будущим епископом римским. В 215 году его пригласили в Аравию для участия в тамошнем соборе против адопционизма. Адопционизм – это еретическое учение, которое говорит о том, что Христос был усыновлен Богом. Тот или иной момент его биографии чаще всего имелось в виду во время крещения. То есть он не был Сыном Божиим, а лишь был усыновлен им. Потом в Антиохию был приглашен матерью императора Александра Севера Юлии Мамеи, которая в своей молельне держала статуи Христа, Аполлония Тианского, Авраама, Орфея и разных других учителей. В 216 году, во время гонения Каракалла, Ориген нашел себе убежище в Палестине. Там он продолжил свое преподавание. Александрийский епископ Димитрий, недовольный тем, что мирянин учит церкви, отозвал его назад. Он вернулся, проявил послушание. В 229 году Ориген отправился в Афины, чтобы помочь церкви в диспуте против одного гностика. Проезжая через Палестину, в Кесарии он принял священническое рукоположение. Когда новости об этом достигли Александрии, Дмитрий созвал собор и отлучил Оригена за то, что он, будучи мирянином, проповедовал, за то, что он был незаконно рукоположен из-за своего скопчества, потому что по канонам человек, оскопивший себя, не может быть рукоположен, и за неподобающие высказывания. А Ориген достаточно резко отозвался о своем епископе. Ну и с тех пор поселился в Кесарии Палестинской, где продолжил ученую и преподавательскую деятельность в полном общении с палестинской церковью. В 250 году, во время гонения Деки, Ориген находился в Тире. Его арестовали, подвергли мучениям. Здоровье его было подорвано совершенно в конец. Скончался он в Тире в 254 году. Почете и уважение своего окружения. За ним ходили стенографисты и стенографировали буквально каждое его слово. И в полном общении с палестинской церковью. Сразу после смерти он стал почитаться местно как исповедник. Еще в самом начале своей деятельности Ориген из дискуссий с иудеями понял, что для того, чтобы вести плодотворный диалог, необходимо договориться о тексте, о котором спорить, на основании которого можно вести дальнейший разговор.
Вы говорили, что Ориген, как и Тертуллиан, отпал от церкви.
Так... Нет, но он не отпал. Его потом осудили как еретика через несколько веков после его смерти. Сам он оставался в церкви, его в Александрии отлучили, но в палестинской церкви, в которой он был, это отлучение никто не принимал во внимание, он был в полном общении с церковью и пользовался большим почетом и уважением. Сам он никогда не отпадал. И, несомненно, является исповедником. Он мечтал мученически погибнуть, но не получилось.
Насколько мне известно, он был приверженцем идеи предсуществования душ, насколько я помню, и цикличности бытия, может быть, это послужило.
Несомненно, мы про это поговорим сейчас. Том, да, я как раз про это хочу сейчас рассказать. Ну, катализатором послужило даже не столько его, так сказать, заблуждение, сколько то, что оригенисты, последователи этих заблуждений, они их еще развивали в еще худшую сторону. То есть катализатором послужила та опасность, которую являл для церкви оригенизм в VI-VII веках. Потому что у него были разные сочинения, были вполне, так сказать, православные. Ну вот, собственно, я как раз вот про его сочинение сейчас и хочу поговорить. В спорах с иудеями он считал, что необходимо договориться об общем тексте, он вскоре понял. И потому что церковь использовала септуагенту, перевод 70 толковников, Александрийский. Синагоги использовали переводы Симаха, Феодота и особенно Аквилы, бывшего христианина, который обратился в иудаизм. И, конечно, в иудейских переводах были почищены определенные тексты, мы об этом говорили. Так же, как и в оригинале. То есть, фактически, Писание было переписано уже с оглядкой на христианство, и места, которые могли быть истолковывались христианами, те пророчества, на которые они ссылались, были слегка подправлены, так, чтобы на них ссылаться было намного сложнее. И Ориген понял, что необходимо выявить подлинный смысл Ветхого Завета, чтобы никто из раввинов не мог объявлять христиан в подлоге. И так была создана Гекзапла. Это его титанический труд, совершенно потрясающий, воображение, синоптическое издание Ветхого Завета, которое он переписал в 6 колонок, местами и в 8 колонок. То есть первая колонка была на иврите, которую он знал на древнееврейском языке, которую он знал очень хорошо. Соседняя колонка была тоже на иврите, но греческими буквами. Потом перевод Септуагинты и дальше еще 3 других перевода, которые использовались иудеями. Опять же, иногда было 8 колонок, там, где существовали другие переводы, он еще дополнял. За образец была принята Септуагинта, как самый древний текст. Ориген отметил все места, которые отличались в Септуагинте от еврейского текста, и все места, которые отсутствовали в еврейском тексте. Различия были очень значительными. Например, история Сусанны из книги Даниила отсутствовала в еврейском тексте. Ориген был уверен, что ее изъяли иудеи, так как еврейские старцы представлены там в невыгодном виде, которые подглядывали за Сусанной и пытались склонить ее к сожительству, в чем их обличал Даниил. Собственно, это вот был такой один из моментов. Ориген относился к Септуагинте как к каноническому тексту. Факт, что она была принята всеми церквами, был для него решающим. Однако он в спорах с иудеями соглашался не использовать те тексты, которые не было в их каноне. Пожалуйста, давайте спорить на основании того, что у вас есть. Потому что все равно и на основании этого я могу вам доказать истинность христианства. Комментарии Оригена обнимают почти все Писание. Пишет он практически обо всем. Но при этом, так сказать, его метод – это аллегоризм, о котором мы уже говорили. В своей книге «Призыв к мученичеству» Александрийский учитель отмечает, что мученичество, то есть свидетельство – это вся жизнь христианина. То есть не обязательно принимать кровавое мученичество, а мученик мартирус, свидетель, он должен всей жизни своей свидетельствовать о Христе. Он один из основоположников христианского аскетизма, отсюда его влияние на монахов. К духовным сочинениям относится о молитве, где он осуждает пути к единству с Богом, которая описывается в неоплатонических категориях, и комментарии на молитву Господню. Главный апологетический труд Оригена – это против Цельса, ответ на книгу языческого философа Цельса, которая опровергает христианство. Сама книга не дошла до нас, но мы очень хорошо знаем ее содержание из книги Оригена. Ориген очень добросовестно переписывает целые большие отрывки из этой книги и возражает на них. Таким образом, мы из книги Оригена имеем возможность ознакомиться с позициями обеих сторон. То есть очень, так сказать, корректно он тут поступает, дает текст, и мы сами можем сравнить. Ну, наверное, главным богословским трудом Оригена является книга «О началах». Книга была написана в Александрии между 220 и 230 годами. Полный текст дошел до нас в латинском переводе конца IV века Руфина Аквилейского. Руфин очень почитал Оригена и в своем переводе довольно-таки смягчал его позицию, делая ее более православной. Греческий оригинал сохранился лишь в отрывках, поэтому, так сказать, вот мы позицию Оригена, ну, знаем, возможно, все-таки несколько искаженную через Руфина. Правда, сам Ориген говорил, что он эту книгу написал в более ранний период своей жизни, и потом, что он якобы от многих положений ее отказался. Но вот этих, как бы, других сочинений нет. Богословская система Оригена, наверное, прежде всего видна в его космологии, и об этом стоит поговорить немножко подробнее. Собственно, учение Оригена о сотворении мира – это такая, как бы, попытка преодолеть логическое несоответствие между всеблагим и всезнающим Творцом и миром, в котором полно зла, уродства и неравенства. И задача его еще более осложнялась тем, что он пытался библейское повествование сотворения мира примирить с Платоном, который говорил, что мир вечно проистекает от Бога. Ориген споткнулся об идее, что поскольку Бог должен быть неизменен, то значит Бог не может не быть Творцом постоянно. Потому что если он вначале не был Творцом, а потом он стал Творцом, значит в нем произошла какая-то перемена. Значит, Бог вечно является Творцом, значит, мир совечен Богу. Значит, мир вечно проистекает из Бога. Это, вот, конечно, уже серьезная ошибка Оригена, о которой он споткнулся. И дальше была разработана, опять же, коль скоро Бог справедлив, то он, значит, должен всем предоставлять равные шансы на спасение. Равные шансы для спасения значит, что все существа должны быть абсолютно равны. И отсюда учение Оригена о неких нусах. Нус – это ум, интеллект. И что вот Бог, он творит сферические сущности, сферические духовные сущности, которые абсолютно равны между собой. И они пребывают вокруг Бога, вечно его содержая. Но они как бы совечны Богу, потому что Бог вечно является Творцом, и, соответственно, они как бы вечно истекают из Бога. Они, вот они созерцают Бога, но в какой-то момент, говорит Ориген, этим вот нусом, этим интеллектом им наскучивает созерцать Бога, и они начинают от Бога отпадать. И отпадает Бога, ну вот если Бог представить себе по аналогии как источник света и тепла, то вблизи источника тепла все вещества находятся в таком газообразном виде. Если они отпадают, они все густеют, делаются жидкостью, потом они делаются твердыми телами. Вот так вот эти нусы, отпадая от Бога, они теряют свою форму и как бы густеют. Обретает такую плотяность, грубость, плотяность, что те, которые немного отпали от Бога, они делаются ангелами, еще больше отдалились от Бога, они делаются людьми, еще больше животными, минералами и, в конце концов, даже демонами, бесами. И вот так, собственно, вот это вот происходит, это грехопадение. Но один нус, говорит Ориген, он остался верным Богу. И остался при Боге. И вот Бог посылает его собирать все вот это отпавшее творение назад. Он отправляется в этот мир, и он настолько так близок к Богу, что он фактически является его сыном. Вот. Ну и тут для Оригена, который не различает творение и рождение, это как бы вроде вполне нормально, потому что вот этот вот сын Божий, он отправляется собирать весь мир, и он собирает абсолютно весь мир, все эти нусы он собирает назад, приводит их назад к Богу, и они опять, собственно, абсолютно все возвращаются туда, значит, опять расплавляются, потому что материя – это не более чем видимость, которая вызвана отдалением от Бога, расплавляются, опять пребывают в созерцании Бога до времени, потому что потом они опять могут отпасть. Ну и, собственно, цикличность вся повторяется, но уже на новом витке истории. Это вот вкратце такая теория Оригена.
Получается, что темные силы, они же тоже бесплотные, и чем больше они отдалены от Бога, тем они должны приобретать материю какую-то, исходя из этого.
Ну, вот очевидно, Оригена имел в виду, что есть, да, некое противоречие, но возможно, что на самом большом удалении от Бога материя опять преображается в какую-то вот темную духовность. Это, так сказать, вот есть некое противоречие, но тут поскольку как бы сама там материальность и плотяность – это явления, ну, не объективные, а лишь они диктуются отдалением от Бога, поэтому, собственно, вот и она может, очевидно, там преображаться в разные формы. То есть, возможно, там какую-то некую энергию зла, которая, может быть, там и нематериальна, но, тем не менее, еще более там густая, еще более огрубелая, чем даже материя, из которой состоят там камни и минералы и прочее. Ну, во всяком случае, это попытка неудачная объяснить христианскую веру на языке греческой философии, но, тем не менее, попытка была сделана, и без попытки Оригена невозможно дальнейшее развитие христианского богословия. Отцы каппадокийцы, собственно, столпы нашего богословия, они изучали Оригена и прошли через Оригена. И именно на наработках Оригена они создали свою систему, отказавшись от его ошибок, но, так сказать, приняв то, что он сделал. В своей триадологии Ориген резко выступает против модализма, о котором мы говорили. Ну, то есть учение о том, что Троица, лица Троицы – лишь модусы, лишь некие способы проявления одного и того же Бога. И против адопционизма. Для него Христос – это присущий логос, посредник, через которого христиане молятся Отцу. Защищая различия лиц Святой Троицы, Ориген ссылается на анафору, молитву, которая обращена к Отцу через Сыну. По Оригену Отец и Сын едины в силе и воле, но отличаются ипостасно. То есть первый он употребил термин «ипостась» в этом смысле. Опять же, это вот его находка, именно ей она в дальнейшем будет разработана отцами каппадокийцами. Но пройдет еще достаточно много времени, прежде чем этот термин будет принят повсеместно. То есть святой Афанасий Александрийский, уже двумя поколениями позже, он все-таки еще путает усия, сущность, и ипостасис, ипостась. По Оригену Отец и Сын различаются как прототип и совершенный образ. Он примиряет это утверждение с монотеизмом, подчеркивая, что источник божества – Отец. Иногда Ориген называет Сына тварью, творением. Но так как тварь совечна Творцу, в его системе это, собственно, ничего такого не значит умаление божества Сына, поскольку он верит, что тварь совечна Творцу. Но проблема, что у него путаются и смешиваются рождение и сотворение. Другое слово, которое впервые употребил Ориген, это «омоусиус», «единосущный», которое впоследствии использовано было на Никейском соборе и, соответственно, в нашем символе веры. А Ориген относил его к сыну, сын единосущен отцу. Ну, собственно, мы не знаем, насколько Оригену удалась его миссия в отношении языческой интеллигенции, насколько ему удалось представить христианство в привлекательном для нее свете. После него осталось множество учеников и последователей, совсем не обязательно ставших еретиками. Например, святой Дионисий Великий, который был епископом Александрийским, вот про его письмо мы уже говорили. Другой его известный ученик – это Григорий Чудотворец. Святой Григорий Чудотворец, он был из города Бейрут, обратился в христианство, услышав Оригена, прошел полный курс под его руководством и направился в город Понт в Малую Азию для миссионерской работы, где стал епископом Неокесарийским. Когда его пригласили в город Понт епископом, там было всего менее 20 христиан, и его пригласили как раз в такую общину, но за годы его епископства он стал настолько популярным проповедником, что обратил целую область в христианство. Ну, в то же время в Антиохии, когда в Александрии развивалась вот эта вот школа, связанная с аллегоризмом, с аллегорическим толкованием Писания, в Антиохии начала формироваться другая школа, соперница Александрийская. Антиохия была третьим городом империи и самым важным культурным центром на Востоке, Палестине, Сирии. Характерной особенностью антиохийцев, антиохийской школы, являлся историзм. В 260 году епископом антиохийским стал Павел Самосадский. Он как раз стал родоначальником еретического учения адопционизма, о том, что Христос был усыновлен Богом. Учение Павла Самосадского характеризовалось как адопционизмом, так и модализмом, и тем, и другим. Согласно его учению, Бог и его Слово – премудрость едины, единосущны. Слово «омоусиус», которое впервые употребил Ориген, как раз Павел Самосадский употребил его в более широком контексте, и через него стало это слово «омоусиус», единосущный, стало известно на Востоке. И Павел использует это слово в том смысле, что между отцом и сыном нет никаких различий. Слово вдохновило простого человека Иисуса и вселилось в него после крещения. И Павел верен, что он сам равен Христу, как, собственно, и любой из нас тоже должен быть равным Христу. Поэтому учение Павла, оно сродни такому примитивному иудео-христианскому пониманию личности Христа. Но для современников это была, конечно, несомненная ересь. В 268 году на соборе в Антиохии учение Павла было осуждено. Осуждено было и слово «омоусиус», «единосущный». И за ним надолго после этого сохранилась такая плохая репутация. Согласно решениям собора, Христос отличается от пророков в принципе. Те были вдохновлены Духом Божиим, а Христос был воплощен. Но, тем не менее, Павла очень любила его паство, и поэтому сместить его долгое время не удавалось, тем более, что шла война, завоевали эту территорию персы. Персы утвердили Павла епископом антиохийским, и только уже после возвращения римской власти Павел был смещен. А настоящим основателем антиохийской школы считается Лукиан, пресвитер антиохийский. Он был великим ученым-экзегетом и исправил даже греческий текст Септуагинты, сверив его с еврейским оригиналом. В отличие от оригеновского аллегоризма, методом Лукиана – буквализм. То есть буквальное толкование каждого слова Писания. Но, тем не менее, у него тоже были некоторые весьма спорные высказывания, которые впоследствии легли в основу арианства. Например, он говорил, было время, когда сына не было, или сын был сотворен. Но когда он говорил это, он имел в виду цитаты из Писания. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих из кони». И это из книги «Притч». «И образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари». Это из послания к Колоссянам апостола Павла. Учениками Лукиана как раз был Арий и многие его единомышленники. То есть как раз Лукиана можно в каком-то смысле назвать родоначальником, основоположником арианства, которая в зародыше существовала уже в учении Павла Самосадского. Но, однако, сам Лукиан был весьма уважаем при жизни, никто его в ереси не обвинял, он умер мучеником и числится в наших святцах. Вот это различие между антиохийской и александрийской школой впоследствии станет очень важным фактором христианской жизни, и мы неоднократно будем к нему возвращаться. Александрия – это аллегоризм, и Антиохия – это буквализм. Дальше в спорах о Христе также все это будет очень сказываться. Тем временем в империи происходили изменения, кризис был очень серьезен, и в конечном итоге к власти пришел император Диоклетиан.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.